Привет, с вами 418 выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие. Адептка древних технологий Полина Гуртовая.
Сам по себе Вадим Макеев.
Доброжелюбный бородач Никита Дубко.
Дизайнер на CSS Юлия Мяцен.
И не только менеджер Алексей Симоненко.
В этом подкасте мы обсуждаем главные новости фронтенда за прошедшую неделю. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне или Бусти. Мы пригласим вас в закрытый чат.
Полина, а что ты здесь делаешь?
Меня пригласили, и я пришла. Подкаст классный. Я, может быть, тоже, что он классный.
Да, Полина у нас сегодня не гостит, как бы в предыдущих двух эпизодах, ну, когда-то это было, позапрошлом году или типа того. А Полина у нас новая ведущая. Вот мы решили добавить еще больше хороших людей в не менее хороший подкаст. Я уже обновил график приходящих и уходящих ведущих у нас в репозитории на GitHub'е, так там в Readme все есть. Смотрите, читайте. Инфографика, короче, у нас есть на эту тему. Полина теперь с нами будет записываться, рассказывать про всякие новости. Полин, в двух словах, чего от тебя ожидать слушателям? Твои любимые темы, что ты будешь нам приносить? Потому что смотри, у нас я типа такой весь по Firefox, Никита такой весь Chrome в Web API и прочее, Юля у нас дизайн тащит, Леша у нас заключил негласный контракт с Apple, судя по всему. Что у нас? Андрей у нас по Node и Бэку. А ты у нас кто?
Я пока не знаю, но, если честно, я люблю рассказывать про всякие железные штуковинки, о том, как браузеры внутри работают, о том, как всякие форматы внутри устроены и прочие-прочие штуки. И мне кажется, что, несмотря на то, что люди называются фронтами, вот чуть-чуть поглубже копать хорошо, и я все время стараюсь пропушить идею того, что давайте разберемся на более низком уровне, как это устроено. Поэтому, если будет что-то про то, как вот это устроено на более низком уровне, чем бы это ни было, то, скорее всего, я про это буду говорить. И, возможно, всем будет скучно. Я немного об этом переживаю, но...
Слушай, ты пришла от каких-то подкастов. Тут всегда скучно, но иногда это интересно.
Юху!
В общем, да, человек с лопатой будет копать глубже. Ксюш, я тебе придумал, кажется, новую интро.
Блин, да, так надо было называться.
Человек с лопатой прекрасно. Давайте, я готов.
Ладно, разберемся. Ладно, что у нас еще? Пока не начались новости, у меня есть еще кое-что вам рассказать. Из-за того, что мы все держим на GitHub'е, весь open source нашего сайта, весь нашего подкаста, мы решили оживить раздел Issues в репозитории подкаст и, собственно, собрать там, что мы хотим сделать с нашим фидом, как мы его генерируем, что мы хотим сделать с нашим сайтом, и все вот это вот все связанное с подкастом. И там мы собрали какие-то идеи, которые, вот, не знаю, мешают нам, мешают нашим слушателям, или хотим что-то улучшить. И если у вас есть что-то подобное, не знаю, что-то вы хотите улучшить в том, как отображается наш фид, или как мы какие-нибудь ссылки даем, или как вообще все для вас, вот, как слушатели, выглядит, заходите и добавляйте иши. Но мы говорим там не про то, нравится вам или не нравится джингл и всякое такое, а вещи связаны именно вот с фидом, со ссылками, с шоу-ноутами и прочими техническими штуками, которые можно на уровне кода как-то подправить, улучшить, исправить. Там заодно лежат все исходники, вы можете посмотреть, что, как это все работает, и при желании не просто принести иши, а еще и нам помочь. В общем, эти иши мы там заводим, там же обсуждаем, что можно с ними сделать хорошего, плохого. В общем, есть репозиторий, заходите, приносите вам то, что вам мешает, или приходите с вашей помощью. В общем, это вся болтовня. Давайте узнаем, что сегодня будет в эпизоде.
В этом подкасте мы обсудим UA Digital Markets Act и как эта штука позволяет маленьким-маленьким браузерам получить больше адопшена. Мы поговорим про релиз Nodes в Safari Technology Preview и, разумеется, транзишн. О том, как сложно правильно структурировать свои заголовки и какие предложения, потому чтобы сделать это проще, существуют. Также мы поговорим про маленькую штуку, которая называется Select List, которая на самом деле Select, но об этом вы узнаете позже. Вспомним и немножечко еще раз пройдемся про светлым и темным темам и о том, куда же все-таки положить переключатель для этих тем. Мы поговорим про то, что на самом деле может делать PDF в вашем браузере и в каком именно браузере этот PDF может делать это что-то. Вспомним про Svelte и удивимся тому, как Svelte теперь уважает HTML-спецификацию. Поговорим про песочницы и о том, как эти песочницы планируются реализовать в V8. Кроме этого, мы поговорим про магию на CSS и обсудим статью Романа Комарова. В завершении мы поговорим про новости Figma и о том, как Figma приносит нам всякие прикольные штуки на 1 апреля и не только.
Ну что, давайте начнем с такого, с разогревочного, да, потому что что у нас? У нас месяц прошел, ну, чуть-чуть больше, чем месяц, да, 7 марта Digital Market Act вступил в силу, да, тот самый закон о цифровых рынках в Европе, и Вадиму, наверное, это, ну, ты же тестировал, правильно, ты же смотрел, как это все выглядит, немножечко, как минимум. И тут на Reuters вышла статья, которая суммирует опыт, что вообще произошло за этот месяц, чтобы примерно понять, насколько это все работает. А вы помните, да, насколько много было проблем, расследований, я не знаю, акций всяких, забастовок, чтобы не случилось ничего лишнего. Так вот, сегодня поговорим про маленький кусочек. Это про дефолтный браузер в Android и в iOS. Кстати говоря, я вот удивился, да, что мы, когда всякие разные сложности обсуждали раньше, да, мы все время говорили про Apple. А на самом деле на Google-то это все тоже легло. И, например, экран выбора дефолтного браузера должен сделать не только на iOS, но и на Android. Сейчас Android предлагает Chrome, iOS Safari. И что произошло? Ну, во-первых, да, мы знаем, что в 17.4 iOS выкатил этот экран. Google для своего пикселя еще не выкатили. Они собираются это сделать в ближайшие месяцы. Тоже удивительно для меня, потому что я думал, это вот прям 7 марта как вступило, так и все, как бы все дальше и дальше нельзя нарушать. Но тем не менее. И за это время оказалось так, что маленькие браузеры, про которые вы никогда не слышали, начали и правда расти. И тут такой браузер, как Aloha, и я не знаю, слышали вы про него или нет, вырос на 250%. Это такой браузер, который, мне кажется, он пришел откуда-то из мира крипты, потому что там одна из фичей, да, что у него встроено внутрь все связанное с Web3, там ваш криптокошелек и так далее, и так далее. Ну и весь вот этот стандартный набор для таких вот, знаете, современных непопулярных браузеров, что у вас встроенный VPN бесплатный, соответственно, защита вашего privacy и всего остального у вас встроен отблок какой-то, да, который вас всячески защищает от всего на свете. И вроде окей. И смотрите, они на 250% выросли за март, их аудитория месячная поднялась до 10 миллионов пользователей. Это, ну, нормально уже аудитория, да, и не очень большой, но тем не менее, 10 миллионов пользователей, нормально. Они раньше в Европе были, для них Европа была четвертым рынком, сейчас стала вторым рынком. Вот, типа, такой маленький взлет маленького браузера.
Мне немножечко страшно от этого, потому что ты сказал, встроенный VPN бесплатный. Да, есть действительно хорошие бесплатные VPN, которые берегут вашу privacy и все такое, но их, как правило, сложно устанавливать. Поэтому и получается, что они берегут. А когда это встроенная фича в браузер, скорее всего, ваши данные через что-то прогоняются. И я вот про этот браузер Aloha настолько ничего не знаю, что... Ох, страшненько. Это вот как раз то, что мы обсуждали, что есть и польза от этого всего. То есть у нас веб-платформа начнет развиваться лучше, пользователи разных устройств могут одинаковые фичи использовать. Ну, короче, для веба это круто. Но и всякие негодяи тоже могут воспользоваться этой возможностью.
Ну да, с VPN тут такой сложный момент, согласен. Ну, тем не менее, да, давай скажем важное, да, что и правда вот этот вот выбор дефолтного браузера, он влияет. Те же самые Vivaldi, Brave и Opera тоже сказали, что они заметили рост аудитории. Типа все окей, цифр каких-то конкретных не давали, но все нормально. И я напомню вам, что нельзя любому браузеру, то есть вообще рандомному, да, какой-то, я не знаю, который скамом будет заниматься и так далее, туда попасть. Потому что ты должен подписать вот тот самый дефолт браузер, как он?
Entitlement.
Да-да, вот оно. Вам надо его подписать, Apple вас проверит. То есть, по идее, плюс-минус там, наверное, должно быть окей. Но непонятно. Вот, что еще происходит? Во-первых, все компании начали понемножечку критиковать всю эту историю. К сожалению, опыт внедрения этой фичи только у нас есть на iOS. Я не знаю, как это будет на Android. Это еще впереди, да, нас ждет. Но критикуют в основном браузеры, в том числе, кстати говоря, и Mozilla, да, за медленное внедрение этих изменений. Ну, это понятно, да, учитывая, что Google вообще еще не внедрил. И за не очень удачные решения этого экрана. То есть, например, ребята из Vivaldi прямо говорят о том, что в этом списке нету информации, нет дополнительной информации, которая как ну, которая могла бы отличать один браузер от другого. Там просто логотип и название браузера. Что это за название, что это за браузер, непонятно. Как в этом списке выбирать, непонятно. То есть это, видимо, где-то на более ранних этапах у пользователя должно, не знаю, собраться какое-то мнение о браузере, и он должен выбрать свой. Поэтому тут они видят, как это, что... Ну, пока мы только про Apple знаем, да, что Apple вроде не очень хорошо это делать, и даже Европейская комиссия этим заинтересовалась, и они решили провести расследование. Я, если честно, чувствую, что я в какую-то дурку попадаю. Европейская комиссия решила провести расследование дизайна выбора элемента браузера по умолчанию, реализованного Apple. Окей, хорошо, пускай проведут, скажут свое мнение, как надо на самом деле сделать. Возможно, еще какие-то правила в регуляцию добавят. Но это довольно интересно. Но смотрите, главные браузеры повышаются. Их статистика растет.
Главное, чтобы они провели расследование того, как Safari прячет настройку дефолтный браузер у себя там. Потому что, условно, чтобы поменять дефолтный браузер в операционной системе, ты не можешь пойти в настройки операционной системы и выбрать настройку дефолтный браузер. Тебе нужно пойти в настройки Safari. Но в настройках Safari нет возможности выбрать дефолтный браузер по умолчанию. Ты заходишь, а там нет такой опции. Чтобы она появилась, ты должен пойти установить альтернативный браузер, хорошо установить, но все еще дефолтный Safari. И ты должен пойти в настройки этого браузера, и только там ты можешь выбрать дефолтный браузер. И тогда в Safari появляется настройка дефолтный браузер. То есть это все выглядит так, такое, типа, мы, конечно, вам экран покажем, но мы столько поставим граблей по пути к тому, чтобы вы это сделали, что вы пожалеете об этом.
Угу. Ну, еще надо сказать, что у них вот этот экранчик, он предусмотрен на 11 браузеров. Это, кстати, довольно большой выбор, согласитесь. 11, ну, это много. И вот вещь, которая мне показалась довольно странной, что этот список и порядок в этом списке, как я понимаю, будет обновляться раз в год. Это как-то странно.
Не, ну они будут пересматривать по доле рынка, по еще чему-то, какие браузеры попадают в этот список. Вдруг браузер Алоха закроется, зачем его там показывать?
Так а если они закроются раньше того, как календарный год закончится?
Ну, я понимаю, что если он из App Store уйдет, в этом списке, скорее всего, будет меньше браузеров, но я имею в виду, что если захотят его заменить на другой, то это, видимо, будет делать раз в год.
Ну, в общем, DMA потихонечку раскатывается. Я как понимаю, это не будет быстрым процессом. Тут у Еврокомиссии куча еще дел будет. Посмотрим, как это все внедряется. Это мы взяли только один элемент всего этого акта. Да, а там по всему остальному тоже куча вопросов. Ну, окей, ладно, раскатывают. Главное, ребят, скажите, вот у вас, у кого телефоны из Евросоюза, у вас это все приехало, все хорошо, типа вы пользуетесь, поменяли браузеры?
А смысл? Пока нет альтернативных браузеров в App Store. Есть только иконки с веб-китом.
Ну, движков нету, да-да-да.
Ну, да.
Ну, спрашивали уже. Я просто выбрала Safari, как и был.
Я понял. Никита, у тебя?
А что, Никита? Никита в Беларуси сидит.
Да, и правда, а что спрашивать Никиту? Давайте лучше расскажу про 192-й Safari Technology Preview. Вышел новый релиз, как обычно, потихонечку подпиливают, что-то делают, внедряют. Во-первых, смотрите, включили две вещи, которые уже находились в реализации, в принципе, за флагами, да, готовы. Это View Transition и Media Source, работающие воркеры. И про View Transition, Никит, я как обещал, хоть ты и не знал, что я тебе это обещал, дам тебе возможность нас покритиковать с Вадимом, потому что, Вадим, прикинь, Никита говорит, что мы там про View Transition немножечко не до конца все рассказали, и у него тогда было, ух, сколько всего. Вот давай, что там с View Transition интересного такого, Никит?
Я уже забыл прошлой неделе с того момента, как я вас слушал. Ну, вообще, View Transition — это классная пишка, да. Смотрите, здесь просто история, мне кажется, в том, что Safari немножечко внезапно это сделал. Потому что гугловцы такие типа «Вау, а в смысле? Вы так быстро это реализовали? Вроде как это долго обсуждали, а вы что-то взяли и вытащили это в Technology Preview?» Вот это поворот. Но самое главное, это же не такой уж и простой механизм с точки зрения совместимости. То есть, да, мы все знаем, что Chrome — это форк веб-кита, и можно там как-то чего-то взять и просто передвинуть какой-то код в некоторых кусках, но в этом месте вообще никак, потому что Chrome слишком далеко шагнул от веб-кита в этом месте. Ну, то есть реализация вот этого сложного механизма, который должен быть супер-перформант, супер-быстрый, потому что иначе пользовательский опыт вообще будет сильно страдать. Это, ну, такая непростая задача. И мне кажется, вот удивление в том, что Safari такие взяли и это сделали ну, достаточно быстро.
Понимаешь, если ты не разрабатываешь в открытую что-либо, любое твое действие выглядит офигеть. Они за один вечер, скорее всего, запилили. Скорее всего, они это делают уже полгода. Ровно с таким же темпом, как все остальные браузеры это делают. А то и медленнее, а то и, может быть, немножко быстрее. Кто знает. Но если ты объявляешь о том, что фича будет, а на следующий день ее шипишь в Technology Preview, все такие, офигеть, как быстро. Да нет.
Ну, окей. Ну, в общем, суть в том, что многие демки внезапно у тех, кто там эти демки делает, заработали в Safari. Ну, те, кто обновляют на Technology Preview, они такие, вау. И причем заработали так же, как в Chrome. То есть реализация прям очень хорошо копируется. Там я видел как раз-таки, что есть отличия в дефолтах, в некоторых, во времени, по-моему, выполнения анимаций. В Chrome она чуть-чуть помедленнее. Но я, опять же, Technology Preview, и это за флагами, надо еще будет смотреть, выровняются они или нет. Но в целом, как бы, уже есть какие-то части View Transitions. Да, собственно, те, кто нас слушает первый раз, что такое, что за API-шка? Это API-шка, которая позволяет вам просто указать вот этот элемент на этой странице, когда я перейду на следующую страницу, станет вот, вот этим элементом. Причем пока что это работает только для SPA, поэтому это не совсем страницы, это как-то просто куски на экране превращаются в другие куски на экране. И вы это можете сделать JavaScript. И, кстати, во многих демках как раз-таки используют его не для межстраничного перехода, а просто анимация на одной и той же странице. В общем, классная API, которая одно позволяет превратить в другое. И это все делается автоматически из скриншота в настоящий элемент. Вот типа такого.
Да, я тоже долгое время путал. Я так сильно хочу транзишены между двумя отдельными страницами, что я некоторое время путал, когда они говорили про одно или другое. Это очень важно понимать. Если вы обновляете вашим скриптом одно состояние страницы на другое состояние страницы в рамках одной страницы, вы можете использовать View Transitions API сейчас в Chrome. Они зашипели это в прошлом году чуть ли не, или в начале этого года, я уж точно не помню. И вот сейчас это в Technology Preview появилось. Отдельно идет работа над тем, чтобы вы могли при переходе между страницами то же самое делать, указывать, какие элементы, какие будут морфиться и так далее, и так далее. Это гораздо более мощная штука, и понятное дело, что хочется покрыть все типы сайтов. Так вот, Safari пока поддерживает только сингл-пейджевую реализацию, или давайте так, в рамках одной страницы. Трансишены в рамках одной страницы. Не трансишены между разными страницами. Не путайте, как я.
А что там с Firefox? Не знаешь, Вадим?
Позитивно настроено.
Хорошо, спасибо.
Правильный корпоративный ответ. Вся публичная информация, ее можно говорить. Да, еще раз, ребят, View Transition в этом релизе Safari Technology Preview не внедрили, его открыли из флага. Он до этого уже был реализован, уже долгое время находился в Technology Preview просто за флагом. Сейчас просто поменяли флажок, убрали его экспериментальность. Просто вы в обсуждении как будто бы говорили, исходя из того, что это именно вот только что появилось. Не только что.
А видишь, я пропустил.
Сейчас только флажочек включили, что все можно.
Ну, знак-то хороший.
Конечно, конечно. Это значит, что они готовы это шипить. То есть, понятное дело, это не завтра будет, но вот где-то там дальше будет уже, да. Считают, что готовы. Что еще? Добавили метод parse для объекта URL. И это такое обсуждение было, которое, по-моему, стартовало еще Анна Ван Керстен, потому что у URL это же не такая давняя спека, которая появилась, которую начали внедрять во все браузеры, в Node.js, в том числе в Dino, которая помогает просто работать с URL-ами. Урлами. И там было, что у нас там было? Метод canParse, который делал всю важную работу, да, только его отличие от нового метода в том, что он выбрасывал исключение. И, насколько я понял, основное изменение нового метода parse в том, что он не выбрасывает исключений, он вам, если что-то пойдет не так, вернет null, и, ну, вы можете как-то описать поведение и обработку ошибок самостоятельно у себя, так как вам нужно. Я, на самом деле, согласен, что для веба выбрасывать исключения в таких вещах это как-то чересчур агрессивно, что ли, да, потому что тебе же нужно обкладывать это трайкетчем, а если ты как-то URL принимаешь где-то в данных, там велика вероятность того, что придут какие-то неправильные символы, неправильные URL, и не хочется как держать это все в трайкетче, на мой взгляд. Поэтому хорошая инициатива, на мой взгляд. Мне понравилось, как Анна Ван Керстен это все описал у себя в ATVG-шной спике в pull-request'е, потому что он закинул абсолютно ко всем вендорам браузеров ишьи на внедрение этого изменения, закинул в MDN, что нужно добавить статейку про парси, закинул там и куда-то... дал ссылку в том числе, да, на ишью, на pull-request в Dino, в Node.js, потому что там, по-моему, раньше это все появилось. И, в общем-то, в Safari Technology Preview тоже появилась реализация URL-парсия. Ну, понятное дело, без флагов, без всего, но в релизе. И еще то, что я заметил, очень смешное было добавление. Они написали просто это как добавление к релизу. То, что добавили, что атрибуты, да, Shadow Root Delegate Focus и Shadow Root Clone был к темплейту. Просто чтобы вы понимали, они это забыли в прошлый раз, когда внедряли эту фичу. То есть там буквально там был, это был как декоммит. Ну, там буквально где-то там в комментарии забыли пару строчек, где-то в описании интерфейса забыли немножко. Это очень странно, если честно, видеть для такой большой компании с таким хорошим вроде как процессом разработки, как я подозреваю. В общем-то, такой небольшой релизик, 192-й, посмотрим, куда это дальше пойдет. А сейчас давайте тогда двигаться дальше, потому что у нас есть всякие разные интенты. Intent to prototype как минимум.
Да, у нас очень хорошая новость с точки зрения доступности компонентов и всего остального. Кейт Циркль у нас рассказал, он, собственно, активно работает в OpenUI, в инициативе, которая занимается попытками разработать новые примитивы для веб-платформы, которые будут реализовывать те вещи, которые разработчики давно уже пилят руками. И одна из вещей, которые разработчики пилят руками давно, это уровни заголовков. Если вы хотите сделать так, чтобы на ваших сайтах были адекватные уровни заголовков, то есть чтобы наверху был H1, дальше был, шел H2, H3, H4 и так далее, до H6 дальше не надо, вы будете немножко запариваться, чтобы у вас во всех компонентах был параметр, который прокидывает уровень заголовка, который вставляется, если вы там, допустим, используете его не только в контенте, а вот в других элементах интерфейса. И современные компоненты, они какие? Они ничего не знают про место, куда их вставили, пока им какой-то контекст не передашь. Вот заголовочный контекст тоже можно и нужно передавать, чтобы структура заголовка всего сайта выстроилась нормально. Это очень непростое дело, и, ребят, вот по вашему опыту, вы что-то такое мутили, наверняка каждый какой-нибудь маленький велосипедик дописал, начиная от макроса для Eleventy, заканчивая там, чем попало.
Не мутил, но видел.
Видел.
Ну, то есть я всегда сопротивляюсь этому. Всегда хочется написать какой-то компонент хединг, который там, не знаю, в реакте через какой-нибудь провайдер, будет уровень вложенности как-то там смотреть, еще что-то. Но, во-первых, этим все равно надо уметь правильно пользоваться. Да. Если ты умеешь правильно пользоваться, почему бы уже сразу не сверстать нормально? Короче, я сопротивляюсь таким решениям.
У нас забавная проблема с этими хедингами. Во-первых, из-за того, что очень серьезные требования к SEO, надо супер следить, чтобы там, не дай бог, 2 H1 не появилось, и поэтому нужно как-то потрекать, чтобы, типа, если у тебя есть H1, и он где-то появился еще, то надо там сделать что-то, что никто не знает. А еще одна проблема — это то, что, например, приложение, над которым я работаю сейчас, оно присобачено к Headless CMS. Это значит, что люди, незнакомые с SEO, которые любят, чтобы текст был большой и выразительный, они могут сделать все, что угодно, совершенно не понимая, как разрулить вопросы структуры. И мы пытаемся изобрести какой-то велосипед, чтобы они могли делать то, что хочется, потому что обычно у нас там сидят дизайнеры, и они пытаются сделать красиво. Но при этом, чтобы с точки зрения структуры документа это не выглядело как хаос, потому что все заканчивается обычно тем, что дизайнер сделал красивое, и вот, а потом мы приходим, начинаем править теги и стили, просто чтобы это выглядело нормально для с точки зрения поисковой оптимизации.
Ну да, это тут мы говорим про неконтролируемый ввод от пользователей, это как бы отдельная большая проблема, но если мы говорим про вложенность компонентов, все чуть-чуть проще и как будто бы должно решаться. И на самом деле одно из решений, которое было до вот этого intent to prototype, который, собственно, объявили в Chrome, нового атрибута. Я все еще буду держать саспенс, про него чуть позже. Так вот, до этого атрибута, до этой идеи были другие идеи. Например, в спеке HTML очень давно была идея, что у нас будут заголовки в зависимости от, допустим, H1 только. А в зависимости от уровня вложенности в секшены, у нас эти заголовки будут становиться H2, H3, H4 и так далее, потому что они вложены в несколько секшенов. Вот в спеке очень много лет было так написано. Только, по-моему, в позапрошлом году это все выпилили.
Только даже не H1, а H, да, по-моему?
Не, ну, идею про H предложил еще основатель веба Тим Бёрнс. Там все было, к сожалению, сложновато из-за обратной совместимости. Вводить новый элемент, значит, старый элемент плохо будет работать в старых браузерах, в новых браузерах. Короче, все гораздо сложнее. Идея в том, что этот алгоритм outline с вложенными секшенами тоже не заработал, его выпилили в браузерах, и сейчас вот Firefox тоже на следующей неделе выходит... Следующая версия, в которой будет эксперимент о том, что и стили выпиливаются, которые на самом деле браузеры успели внедрить, это вложенные H1 в секшенах. Так вот, проблема все еще есть. У нас есть компоненты с непонятным, с любым заголовком, который мы туда написали. И мы хотим его вложить в какое-то место, где этот заголовок не будет иметь смысла. И мы хотим сказать, вот в этом компоненте уровень заголовка будет подходящий этому контексту. И что мы с этим можем сделать? В общем, появилась идея, долго ее обсуждали в AtVG, атрибута heading start. Как именно он будет называться? Сейчас идет еще дискуссия. Прямо сейчас речь шла про heading start, про heading shift. Была речь про какой-то heading level start. Очень длинное название атрибута. Вот сейчас плюс-минус все обсуждения свелось к heading offset. В общем, что это такое? Вы можете сказать, что то на какой-то обертке стоящий атрибут heading offset всем вложенным внутрь заголовком будет смещать уровень заголовка на какое-то число. То есть если вы укажете div heading offset, а внутри у вас вложен h1, он станет h2. То есть уровень заголовка понизится. И если вы, допустим, на главной странице, ну, сейчас пример, на главной странице вашего сайта в H1 написано название с вашего сайта. Дальше у вас где-то там в середине контента идет заголовок H2, в котором написано «статьи». И у вас, допустим, там карточки со статьями. И у этих карточек статей есть заголовок H3. И дальше описание статьи. Обычная структура, я много раз такое видел у себя в коде, у других. А есть у вас отдельная страница со статьями, и у вас главный заголовок H1 — «статьи», а дальше идет список карточек. И вам вот для этих карточек нужно вставить H2, потому что у вас никакого промежуточного заголовка уже нет. А компонент этой карточки у вас один и тот же. И что вы можете сделать? Вы можете пойти на главную страницу и вставить те же самые карточки с H2 заголовками, но завернуть их в div, у которого написано heading, как он там будет называться, heading shift, heading offset 1. И тогда уровень заголовков ваших карточек, обернутых в этот div, понизится на один уровень. Понизится в каком смысле? Понизится в том смысле, что браузер, когда он распарсит всю эту разметку, он ассистивным технологиям, то есть скринридером, передаст, что там аж третьи заголовки, а не аж вторые, как они были написаны в разметке. Стили от этого не поменяются. И вот такая вот изначальная идея. Вы можете heading offset сделать 1 или минус 1, насколько я понимаю, чтобы он поднялся наверх. Конкретную реализацию они прямо сейчас обсуждают, конкретные значения и прочее, название атрибутов и все остальное. Есть идея про значение авто, которое как будто бы... Ой. В общем, оно сложное, этой реализации. Оно даже для объяснения сложное. Вы читаете этот эксплейнер, читаете всю эту идею. Главное, что можно будет, судя по этому эксперименту, вставлять вот эти вот все маркеры в обертке, которые будут уровень заголовка понижать, вместо того, чтобы вы там у себя в шаблонах прокидывали все это на уровне вашего кода. И это делается прежде всего для лучшей доступности, а не для того, чтобы у вас, не знаю, стили для заголовков автоматически... потому что мы и так стилизуем не по глобальным селекторам, скорее всего, H1, H2, H3, а как-нибудь иначе, потому что стили и семантика заголовков — это немножко разные вещи.
Я прям с ужасом предвижу что-нибудь типа heading stacks, где будут всякие различные группировки и стеки со всеми этими заголовками, и люди будут очень рады или, может быть, очень не рады.
Я не знаю, что из этого получится. Мне кажется, что идея хорошая, потому что в некоторых ситуациях у тебя просто нет другого выбора. Тебе нужно писать очень сложный код. А если его можно упростить одним атрибутом, хорошо. Более того, у этой всей идеи есть большие амбиции. как это сделать лучше. И вот это вот значение авто — это одна из амбиций, чтобы многие вещи не приходилось прям императивно прописывать на значение атрибута. Ну, несмотря на то, что декларативный атрибут, но все равно как бы вот точно прописывать в нужных местах. А значение авто как будто бы должно сделать все еще удобнее, но его пока не прототипируют. Собираются прототипировать очень простое решение. Вот это вот именно этот атрибут, и, скорее всего, в каком-то версии Canary там через месяцок мы увидим эту реализацию и сможем ее попробовать.
Ой, не знаю, если честно. Странно, что это, если мы говорим только про Destum, странно, что это не увели в ARIA какую-то зону, потому что если эти атрибуты ни на что больше не влияют, а они не влияют, как я понимаю, ни на что, ну, потому что мы ушли, да, вот в вебе, в построении этого дерево. Что мы там хотели сделать? По-моему, какое-то дерево пытались, да, раньше построить и передумали.
Дерево доступности — это API. Это то, что браузеры сейчас отдают скринридерам, а есть была идея, как там это называется, не DOM, а AOM, Accessibility Object Model. Это была идея именно JavaScript-ового API, который это делает. То есть это не совсем об этом. Почему это не из ARIA спеки атрибуты? Потому что оно влияет на HTML, и это HTML-ный механизм, прежде всего.
Но оно же не влияет. Ну, у нас H1 не становится H2 от того, что мы heading offset написали.
С точки зрения браузеров становится.
В каком месте?
В том, как браузер воспринимает это.
Ну, в смысле, типа где? В дом, дереве, где? В чем? Где у него появляется вот этот дополнительный смысл, кроме как места передачи этой информации в этот скринридер?
Смотри, этот атрибут работает как команда браузеру, а не как команда скринридеру.
Ну, вот я этого пока не понимаю, я этого не вижу. И у меня, знаешь, очень четкое ощущение, ну, особенно когда ты долго смотришь на попытку реализации этой проблемы, а все-таки эту проблему пытаются решать, ну, сколько, я не знаю, десятилетия, да, наверное, проблема-то очень старая. И все вот то, что ты перечислил в самом начале, варианты, они все ничем не закончились. И это решение, оно тоже не решение, знаешь, чистое. Да, это не решение, которое вот так вот будет хорошо, вот такая реализация будет полностью хороша, если мы не смотрим на то, как у нас это все было. Это больше выглядит как лайфхак, как типа давайте как-нибудь, хоть как-нибудь подправим суперсложную ситуацию в наборе каких-то конкретных кейсов. Потому что я уверен, это еще и не решает всех проблем. Ну, к SEO это вообще никакого отношения не имеет, да, например, тут вообще непонятно, что делать, потому что если, это вот про то, что Полина чуть раньше говорила, если у тебя, например, журнал, да, который сейчас, ну, если это SPA-приложение, у тебя все с подзагрузкой происходит, у тебя все новые статьи с заголовком H1 подъезжают, этих H1 становится дофига много, и там heading offset никак тебя не спасает в этом смысле. Вообще непонятно, что делать. И вот я понимаю, что хотят хоть... у меня полное ощущение, что в какой-то момент, когда мы искали какие-то более концептуальные решения этой проблемы, ребята немножко как-то поняли, что все это настолько сложно, что надо сделать хотя бы шаг, хотя бы хоть маленький шаг к решению хоть части проблем, потому что, ну, мы реально не решаем эту проблему очень долго, и у себя в коде стараемся это своими собственными решениями как-то закрывать.
Ну, и вопрос именно в том, что сложную проблему так просто не решить. Но если ты боишься даже ее трогать, она вообще никогда не решится. И это хороший шаг, у которого есть шансы, потому что появляется первая реализация, а на реализации гораздо удобнее отладить. И мне нравится, что это все, во-первых, не просто идея от Хрома, типа давайте мы это запилим, а потом будем обсуждать. Они это долго обсуждали. Там есть представители и Apple, там и Анна Ванкестер, и там и Табаткинс сидят. И, в общем, и Патрик Лавка говорит, да, норм, и Брайан Кардел из Игали, и Джек Арчибальд, ну, уже из Shopify, но тем не менее. В общем, дискуссия-то хорошая, и я не вижу, чтобы кто-то пришел и сказал, ребята, это полный бред, вы что творите? Потому что во все остальные дискуссии приходили люди и говорили, ребята, это полный бред, что вы творите? Это одно из первых идей, которая, кажется, всеми плюс-минус принимается и у которого нет особых недостатков. Есть недостаток, что эта штука не решает все проблемы. Но есть такое, да, можно ее потом будет развивать.
Это одна из первых идей, которая будет все еще обратно совместимая и действительно какой-то шажочек. Тут я просто в свое время тоже пытался погрузиться, типа, что там сложного же? Ну, это что вы там? Ну, придумайте там какой-нибудь тег, что вы в самом деле? А потом как? Понял? Но там действительно же заголовки — это одна из немногих вещей вообще в HTML, которая одновременно влияет там на несколько уровней. У тебя это влияет, во-первых, на твою верстку, а если у тебя в верстке стоит H1, то в CSS ты можешь ссылаться на H1. Ты не можешь сказать «ссылайся на H1, как на H». Потому что иначе это странная сущность. HTML и CSS не так работают. То есть нужно совместимость с CSS оставить. Да? При этом тебе нужно поменять уровень, но значит, дефолтные браузерные стили менять не надо, тем не менее. Потому что это все еще H1. Хотя для браузера это уже семантически H2. Да? И вот это вот вся такая марахайка и для SEO точно так же, которая важна. Потому что как бы гуглы не просто так этим занимаются. У них еще есть история про SEO-оптимизацию, то, как учитываются заголовки и вот прочие всякие вещи. И в том числе доступность. То есть на всех вот этих уровнях нужно ничего не сломать. И при этом, а нужно ли, кстати, вот ломать стили или не нужно? То есть по факту такой подход он заставляет писать классами. Ну, типа, ты можешь оформление большому заголовку сделать классом, но если я хединг все-таки поменяю и скажу, что он второй, да, нужно ли мне поменять его визуальное оформление? Как будто бы для обратной совместимости не нужно, потому что иначе все сайты сломаются. Короче, суперсложная тема, и вот кажется, то, что они сейчас придумали, более-менее адекватно. Оно ничего не ломает, но оно позволит новым разработчикам, которые узнают про эти атрибуты, сделать лучше, не сделать хуже. Понятно, что потом напишут код какой-нибудь, который будет хуже. Это как бы всегда найдется разработчик, который сделает, использует не по назначению. Например, на атрибуты можно стили завязать, как бы, например, да? А потом и вообще что-нибудь еще сломается. Но, тем не менее, это классное решение. Я очень рад, что его пытаются уже потихонечку внедрять, прототипировать, проверять, тестировать. Вот я прям счастлив в этом месте.
Ну да, я бы немножко как вас остудил в моменте, что это только прототип, это очень-очень ранняя стадия, то есть я согласен с вами, что круто, что они это делают, просто на этапе прототипа все очень сильно может еще измениться, и, возможно, и какие-то проблемы мы поймем, получим точнее, да, но то, что те люди, которые заинтересованы в этом во всем, вот Вадим хороший список ведь имен перечислил, есть, да, ощущение, что они все доведут до конца. Но вы просто должны понимать, эту проблему решаем, и правда, ну, лет 10. Это знаете, какой гигантский срок? Я не знаю, это очень, очень сложная история.
Знаешь, для меня вот два имени, Табаткинс и Патрик Лауки, это, наверное, самые душные люди, в хорошем смысле, для V3C, которые просто каждую спеку на атомы разбирают. Вот я, когда смотрю их обсуждения, они настолько вот прям ковыряются. И вот если им норм, я уже просто доверяю, как бы, что мне туда лезть. Вот Патрик Лауки действительно в плане доступности, я думаю, расковырял как мог уже.
Там видишь сложность какая? Это же только первый элемент, да, я имею в виду довести это, дошипить это до браузеров. Я имею в виду в итоговой реализации. Это только первый элемент. Второй элемент, вот это то, что вы все говорили, да, это где это должно быть использовано. И все ассистивные технологии, они должны это поддержать. Правильно? Им же нужно это тоже у себя каким-то образом заимплементить. Вот ты говоришь про SEO, в SEO это тоже надо заимплементить. И, ну, ты сам из Яндекса, там это не так работает. Это не то, что в спеке появился новый атрибут, и такой, ну, этому атрибуту плюс один, этот сам плюс один в ранжировании. Это не так работает. Это будет очень сложный, долгий процесс. И я вот единственное переживаю за... У нас же очень много было статей раньше, о том, что мы очень много стараемся сделать для поддержки доступности, но инструменты, работающие с этой доступностью, да, которые помогают людям, я не знаю, слышать, видеть и так далее, не так быстро развиваются и не так быстро поддерживают все эти нововведения. И это ведь тоже будет проблема. То есть насколько это как бы удобно и легко.
Нет, здесь эта проблема не будет, потому что браузер будет говорить скринридеру, это такой заголовок, а это другой заголовок. Скринридеру все равно, какие атрибуты у вас в HTML.
Если сам браузер, да, условно подменит для скринридера, ну, то есть скринридер увидит там, типа, в нужных местах H1...
Скринридер не читает DOM. Скринридер читает то, что ему говорит браузер. Просто это сам принцип такой работы. Ладно, ты очень хорошую подводку сделал, сам того не знаю, про вещи, которые планировались одним образом, а стали совсем другими. Я 2 года назад писал видео про селект-меню какое-то, как у нас наконец-то будут кастомизируемые селекты, и тут выясняется...
А выясняется, что Select меню должен был стать, что, Select листом или еще чем-то. В общем, есть, ну, напоминаю вам, да, есть такая инициатива OpenUI. Там ребята стараются придумать, спрототипировать UI-компоненты, которые нам очень не хватает в вебе. И посмотреть, да, какими они должны быть. И долгое время там лежал интересный элемент, такой Select меню. Кстати говоря, который, если вы будете искать в OpenUI, вы его уже не найдете. Его переименовали в Select. Вот. И, кажется, ребята, один из браузеров, как минимум, да, Chrome, готовится к реализации этого элемента. И Юна у себя в Твиттере, может быть, еще где-то, я видел только в Твиттере, запустила опрос. Им, ребятам, очень интересно, а как на самом деле лучше вот этот вот, более лучшую версию Select'а назвать в итоге? Потому что сначала была идея, что у нас есть вот наш старый элемент Select, и его лучше не трогать. Ведь он оброс таким количеством всего в вебе, в том числе построенным поверх него, да, вот эти вот все наши кастомки, что лучше бы, наверное, его не трогать, чтобы что-то не сломать. И поэтому ребята долгое время считали, что они просто новый нативный элемент назовут иначе, Select меню оттуда и появился. И его зашипят так, и там веб дальше сам разберется, да, кому что использовать. Но тут у ребят появилась идея, что, а может быть, просто добавить все эти фичи в текущий Select. И как раз Юна попросила проголосовать, и 49% проголосовало за то, что давайте не придумывать новых тегов, давайте просто улучшим кастомизацию текущего Select, и будет огонь.
Так, справедливости ради, там варианты-то, ну, так себе. Здесь этот опрос сделан таким образом, чтобы люди выбрали, ну, типа, нет другой вариант названия селекта. Кто будет называть селект V2? Ну, это то же самое, как кнопка 2. Никита, надеюсь, помнит еще эту эпопею.
У меня сейчас флешбеки, да.
Не, на самом деле, Юна здесь спрашивает не как тег назвать, а как саму эту штуку назвать как фичу веб-платформы. OpenUI решил, что все это будет называться селект, и мы просто внутрь селекта будем вкладывать другие элементы, которые нам нужны. Дивы, там, опшены, там, иконки, чертов ступи, серчи всякие, там, вообще, таблицы, графики, расписание самолетов. Что вам в подушках нужно, где вы выбираете опции? Ну, то есть реально бывает сложный селект. И браузер уже старый, это не будет рендерить. А новые, которые это поддерживают, рендерить будет. Select, он такой специальный. Это не просто у вас два дива вложены, и браузеру нужно что-нибудь придумать. Браузер такой видит, что внутри Select какая-то ерунда лежит. Попробуйте, засуньте в Select что-нибудь, что туда не принадлежит. Отрендерится оно, выскочит, вывалится. Я даже сам не знаю, но я уверен, что ничего подобного не произойдет. Все ведущие полезли в редакторе кода, кажется, проверять. Так вот, Юна спрашивает, как все это назвать, потому что когда они в новый какой-нибудь блокпост напишут на веб-деве или еще где-нибудь, им нужно сказать, мы выпустили Select что? Какой? Select 2024? Select Customizable Select? Ну и вообще вот как раз Customizable Select вариант выигрывает. Но на мой взгляд, это не так важно. Главное сообщение здесь, что это все-таки будет Select, а не новый тег.
И есть еще второе сообщение, что они собираются это шипить. Я бы вот две вещи выделил, потому что до этого этот OpenUI-ный компонент, он не вчера же появился. Он долгое время был, и это же лакомый кусочек, да, для веб-разработчиков, потому что, ну, кто из нас Select свой не разрабатывал, я не знаю. Наверное, каждый из нас. И каждый из нас, наверное, пытался понять, насколько его реализация далека до нативной браузерной реализации. Типа, почему внутри обычного Select нативного так много спрятано всего, оказывается. И да, я бы выделил, что они, правда, собираются это шипить. Мне очень интересно будет посмотреть на это, как это будет работать. Вообще год какой-то получается новых тегов в браузерах. Это довольно странно. Ну, то есть странно для предыдущих годов, но очень, по-моему, классно на это смотреть сейчас. Если вы посмотрите все то, что OpenUI для этого элемента описал, то вы поймете, что это довольно огромная работа. Там ведь не только это должно прорастать в HTML, это должно прорастать новыми вещами в CSS, и это должно прорастать довольно большим API-ом в JavaScript, в DOM. Там очень много вещей должно появиться. То есть я как понимаю, они расширяют не только возможности визуала, да, как это в браузерах должно показываться, и как вы можете это настраивать, и так далее, и так далее. Но и как вы это сможете расширять с помощью JavaScript. И это тоже очень сильная вещь, потому что, ну, текущий селект, да, он никак не расширяется JS-ом. Мы поверх него просто что-то рисуем. А вот будет, видимо, возможность чуть больше делать. Но посмотрим, опять же, реализации ни одной не видели, никакого интент-прототайпа мы не нашли пока что. Но будет интересно глянуть. Хорошо, давайте к чего-нибудь еще, да, потому что... А, вы же хотите опять про эти светлые, темные темы, от которых у меня очень сильно болит в вебе. Напомню, Twitter до сих пор, уже сколько, 2 или 3 года, как я сообщаю об этом, не реализовал, не исправил свои ошибки. Они до сих пор не могут разобраться с темной, светлой темой. Но, может быть, вот новая статейка про темные, светлые темы помогут и Твиттеру тоже. Вадим, что думаешь?
Никит, что думаешь?
Но действительно есть новость про темные светлые темы. Она небольшая, но от человека, который все-таки с Хромом связан, Брамус в очередной раз выдал такую интересность. В чем суть? Сам по себе Брамус давным-давно борется за то, чтобы светлые и темные темы были не настройкой системы, а настройкой браузера. И это, кстати, как раз Лешин случай. То есть в систему, может быть, хочется, чтобы было темное, а в браузере сайта я все равно хочу смотреть светлые. И... кажется, ну, норм. Почему нет? Ну, то есть я, не знаю, люблю оформление операционной системы другое, а сайты написаны как бы вот мне светлый просто больше нравится. И то, что сейчас реализовано это через системную интеграцию, оно вот, в общем, Брамусу давным-давно бесит. Я не то чтобы с ним и не согласен, и согласен, мне просто как бы я консистентный в этом месте. Мне нравятся и там темные темы, и там темные темы. Но суть в чем? Во-первых, как выяснилось, продолжается активная разработка Web Preferences API. Это такая API, которая позволит через JavaScript делать две вещи. Во-первых, получать значение вот таких вот параметров. Мы сейчас, конечно, можем через этот media, вот это match media, попытаться подписаться на эти CSS-свойства и в целом как-то на них реагировать. То есть такой механизм есть. Но он такой, немножечко костыльный, то есть мы из JavaScript пытаемся в CSS так немножечко пролезть. CSS, а подскажи нам, что там, как дела? А по-хорошему, можно было бы иметь какую-то API, которая тебе просто выдает read-only какие-то свойства из разряда dark. Ну да, dark. Все, погнали, обрабатываем этот самый dark, темную тему в JavaScript. Но почему, опять же, если только для этого, зачем тогда эта API? У этой API появляются методы типа override. То есть вы можете сказать, браузер, я вот сейчас у себя на сайте очень хочу сделать так, чтобы у тебя все оформление стало темным. Пока человек на сайте. Ну, я пока вижу только такое. Я не знаю, зачем менять полностью настройку браузера для всех сайтов, но для моего конкретного сайта, может быть, было бы полезно интегрироваться, чтобы вот я темненький и браузер темненький.
Ну, это еще может быть хорошо для того, чтобы, если пользователь, ты даешь возможность переключить светлую и темную тему, чтобы тебе не нужно было это каким-то образом форсить, с помощью разных трюков, хаков и прочего остального. Тебе не нужно пользователю показывать скриншот его операционной системы, в которой он идет куда-то, нажимает какую-то галочку и прочую ерунду. Ты можешь, по-моему, сказать, хочешь, я за тебя сейчас твою настройку поменяю. А уж будет работать это на уровне сайта или на уровне всей операционной системы, ну, скорее всего, на уровне сайта, потому что это Navigator Override. Это не речь идет про операционную систему. Это просто нативный способ тему менять прямо здесь. Это вроде бы очень мощная API и как бы боязно пользователю, да, чтобы сайт мог переписать твои предпочтения. Но, скорее всего, нужно будет user input, user confirmation какой-то и так далее. То есть это все должно разработать нормально.
Мне тоже было интересно насчет user confirmation, потому что я хочу мою темную тему, не хочу, чтобы вот эти ваши сайты переписывали мою темную тему на светлую тему. Вот. И confirmation, с одной стороны, было бы прикольно, с другой стороны, это, наверное, будет довольно серьезным челленджем, потому что, ну, как сейчас делается? Есть маленький переключатель, жмак-жмак, все хорошо, он меняется. Вот. А если будет confirmation, это будет дополнительный степ, то есть не совсем ясно, как должно работать. А вторая штука, которая меня немного беспокоит, это дефолтная реализация, ну, как делают обычно, switch вставляют, вот как она начнет дружить с новой API-хой, и не будет ли так, что у тебя полсайта светлое, полсайта темное, как ты с этим будешь жить?
А вот тут как раз продолжение новости. Начнем с того, что Chrome уже больше года, мне кажется, работает над тем, чтобы с пользовательскими конфирмейшенами наконец разобраться, потому что их стало столько, что нужно какие-то выделить главные и вынести их там в настройки, какие-то унести, оставить в модалках и так далее. Но как минимум для темы хотят это внести в настройки, где у нас вот есть, не знаю, вот вы кликаете и смотрите HTTPS или HTTP сертификат. Там на самом деле в браузерах еще другие разные настроечки есть. Вы можете куки выключить и всякое такое. Вот они хотят историю про темы, как я понял, туда занести. Меня все еще дико смущает, что, оказывается, темы бывают только две, темная и светлая. И как бы на сайтах, где у меня их 10, вот как мне реагировать на этот тоглер? То есть для меня все еще бесполезно.
А у тебя это не темы, это другое.
Ну да, действительно, это совсем другое. Но ладно. Короче, суть в том, что Брамус показывает, как с этой историей можно будет жить чуть-чуть получше, но начинается это все с Proof of Concept. У него есть браузерное расширение, которое пытается вот эту штуку она переключать. То есть вместо того, чтобы это в самом браузере появилось, есть браузерное расширение, которое делает все то же самое, оно переключает тему через вот этот request override. И мне на самом деле нравится, как это реализовано. Меня вот это скорее радует. То есть я могу действительно зайти на сайт Твиттера, да, Леш, нажать там вот какую-то эту кнопочку, и если бы Твиттер умел на это подписываться, он бы мог такой оп, и тему поменять. Мне еще, кстати, нравится, я забыл, когда-то я видел это слово, но то, как называется Flash of Inaccurate Color Team, это когда вы тему переключаете при помощи JavaScript на сайте. Ну, то есть, вот вы загружаете сайт, он у вас грузится беленький. В какой-то момент вы такие, у пользователя же темная тема. Оп, и переключаете его на темную. И в этот момент у вас вот пользователь уже ослепленный этой вспышкой в глаза, такой, ну, это стало нормально. Оказывается, это аббревиатура, я не знаю почему, но FART. Ну, то есть, я знаю почему, я вижу, как это у Брамуса написано, но Flash of Inaccurate Color Team.
Просто Крис Койер хулиган и придумал такое.
Ну, оно действительно как-то запоминает. В общем, Proof of Concept работает, и я действительно очень хочу, чтобы это появилось, потому что мне кажется, действительно, когда придумывали Color Team, немножечко сделали это неправильно. Это вот как есть страничка с грехами в E3C, которые они в CSS должны были сделать сразу по-другому, и они честно это признаются. Вот мне кажется, сама вот эта история привязки к системному, это хороший первый шаг, но оно изначально, мне кажется, должно было быть как-то связано с браузером, а вот до связки с браузером только сейчас доходит.
Мне кажется, Брамус, ну, понятно, почему он с Хромом это все делает, но, кажется, ему нужно было немножко запартнериться с Арком, потому что сюда же хорошо как раз ложится бусты арковские, потому что если тебе поменялась темка, и она тебе не очень нравится, ты можешь тут же переделать и пользоваться постоянно ею. И можно было вот как раз совместить это вместе с бустами, было бы вообще тогда, скорее всего, популярно.
Мне кажется, это будет супер полезно для людей, которые не безразличны к красоте, потому что очень часто оказывается, что ты приходишь на сайт, и вот у них темная тема сделана классно, а светлая, ну, просто чтобы была. И еще переключатель куда-нибудь запрятан. Если бы это было в каком-то месте, куда ты можешь кликнуть и выбирать, и тебе не надо было там идти супер далеко, это было бы вообще шикарно.
А я, кстати говоря, наоборот, обратно вижу, что темные темы. Ну, тут, видите, наверное, зависит от того, что ты вторым делаешь. Да, если ты первым делал светлую какую-то тему, а потом кто-то пришел, я не знаю, из продуктов и сказал, о, надо добавить темную тему, у нас все эти самые метрики вырастут. И пытаются натянуть, да, Sauna Globus. А когда ты изначально делаешь темную тему, вот, например, мы говорили, да, про музыку переделанную. И там, наоборот, Андрей ругался, что они ее так переделали, там дизайнеры так восхитились темными цветами, что в светлом варианте там вообще все плохо. То есть они, в принципе, не хотели, походу, делать светлую тему. И это, ну, сложность в этом есть, да, то есть что у тебя по дефолту, потому что вот я не знаю, вот, Юль, с точки зрения дизайна, когда у тебя стоит задача сделать сайт одновременно хорошим и светлым, и темным, это же как будто бы накладывает некоторые ограничения на сам дизайн, на возможности твои по, ну, как-то по выражению, да, то есть что ты можешь делать, потому что ты знаешь, что ну, например, ты не можешь смешивать, наверное, светлые и темные блоки, потому что ты знаешь, что у тебя есть темный вариант, в котором как бы эта идея пропадет. Как будто бы какое-то ограничение. Или не так? Или как в дизайне это выглядит?
Нет, на самом деле здесь, ну, есть две разные штуки. Есть, когда люди делают альтернативную тему просто потому, что ее нужно сделать, и это практически всегда инверсия, которую потом дальше докручивают. Это плохой вариант. Самый дешевый и самый бестолковый. Есть классный подход, когда каждую из тем разрабатывают полноценно отдельно, потому что там ну, все меняется. Например, с тенями в темной теме ты работать не можешь. Там нужны какие-то альтернативные способы разделения разных слоев интерфейса. И также с подсветкой, например. В светлой и темной теме они работают по-разному. Всякие выпадашки, всплывашки, вот это вот все тоже по-другому должно работать. И вот всякие акцентные блоки, когда мы в светлой теме имеем там микс светлых, темных каких-то блоков, в темной теме они тоже должны быть, если у вас есть они в светлой. Просто они должны как-то по-другому работать. Например, не светлый, темный, а там цветной, темный. Ну, то есть, чтобы с контрастом нормально работать. И в нормальных дизайн-компаниях, дизайн-командах, где есть уже какой-то опыт наработанный, и ребята знают, что делают, они как раз-таки работают над каждой из тем по отдельности. То есть она вот прям самостоятельно должна хорошо выглядеть и работать. А потом уже дальше их, в общем, налаживают так, чтобы они переключались нормально. И здесь, я так понимаю, все равно будет что-то типа а-ля, ну, как есть. То есть не самый хороший вариант.
Ну, в общем, у нас как минимум появится какая-то новая возможность запоминать в том числе тему для конкретного сайта. В общем, то Леша сможет порадоваться, если это реализует в Твиттере. Давайте начнем с этого. Для нас это всех большая радость.
И в Notion. У меня два кандидата теперь, знаешь, к Твиттеру присоединился Notion. Так что, возможно, их появится больше со временем, а то есть какая-то такая тенденция, да, как будто бы.
Вот. Ну и ждем, когда это появится по-настоящему в Chrome. Пока что это все proof of concept, но новость действительно радостная. Я очень надеюсь, что другие браузеры тоже на это посмотрят и попытаются оторваться от системных настроек, потому что действительно в разных приложениях нужны разные настройки, это нормально. Мне как разработчику завязываться только на системное тоже немножко странно, потому что вот я наслушался Лешу, и теперь думаю про таких, как Леша, которые хотят сайт светлый, но при этом системная тема у них темная.
Кстати, а на мобилках вы бы хотели, чтобы такая же настройка была?
Какая? Чтобы тоже смотрела? В смысле, чтобы тоже вот не было консистентности между темой системы и темой сайта? Да, угу. Обязательно. Все то же самое.
А чем мобилки хуже?
Нет, не хуже, просто ну, современные люди, которые в этом веке родились, они обычно пользуются телефонами, а не ноутбуками, и мне интересно, как у них там работает, потому что системные настройки, они по умолчанию у тебя тема меняется, вечером становится темной, днем она у тебя светлая, и интересно, как бы они хотели видеть сайты.
Вот эти, у которых автоматом это все меняется, они меня вообще пугают, мне кажется. То есть, типа, у них постоянно все иначе. Ну, я для себя лично делаю выбор сам, да, то есть у меня светлая или темная, я ее не меняю в течение дня.
Как тебе за окном, Леша, не тревожит, что вечером солнца нет, а утром есть? Это ж ты не контролируешь это.
Вадим, я из Питера, не забывай, пожалуйста.
А, да, окей, у тебя все консистентно.
А я из этих людей, у которых меняется вечером и днем, и вот все такое. Во-первых, это не только на мобилках работает, потому что ну, в MacOS ведь тоже так же. Типа, когда темнеет, она становится другого цвета. Это так прикольно, хоть какое-то изменение на твоем рабочем столе. Мне кажется, что это крутая вещь, потому что ну, я вообще сильно беспокоюсь за свое зрение. Зрение иметь полезно хорошим. Вот, и темные темы, они же на самом деле там сберегают тебе нужный эфорт, глазки не перенапрягаются, поэтому я вообще супер рада, если все хорошо. Но мне очень хочется иметь какой-то тулс для случая, который я упоминала в начале нашего разговора, о том, что иногда просто темная тема сделана плохо, я не хочу на это смотреть, я хочу красивое. Вот для этого было бы прикольно, чтобы все-таки Switch был. То есть, типа, я готова ничего не контролировать, но если надо, я вот как пойду и как поконтролирую, будет хорошо.
Ну и, кстати, про контроль. Тут выяснилось интересное про JavaScript в PDF.
Ну, как про JavaScript в PDF? Ну да, давай, поговорим немножко про баги, да, потому что чаще всего баги, которые существуют в браузерах, начинаются со слов, что я тут это JavaScript запустил там, где нельзя было запускать, и все сломалось. И тут как раз Эрик Лоуренс такую небольшую заметку сделал. Он напомнил просто, какие бывают проблемы с как UGS-контентом, да, User-Generated контентом, когда нам максимально нужно контролировать все, что загружает нам пользователи, потому что они могут нам загрузить такой контент, в котором может исполниться JavaScript. И это все нужно контролить. И это не всегда только JavaScript-файлы. Да, бывает контент, в который можно запихнуть JS, и он исполнится браузером. Это проблема, потому что там разные вектора атаки можно, и, исходя из этого, построить. Но он больше как обратил внимание на две вещи, которые он обнаружил для себя. Я просто вам решил их принести, чтобы вы тоже знали об их существовании. Это все, что связано с PDF. Потому что, наверное, вы знаете, что в PDF можно использовать JavaScript. И он там находится в ограниченном скопе. То есть у него свой собственный скоп, свой собственный сэндбокс, как я понимаю. Не все у него доступно, да, потому что у него почти вся веб-платформа недоступна. То есть весь там, что там, навигатор, да, документ, ничего этого нету. Но, тем не менее, что-то есть, и может, если вы откроете какой-то такой PDF-файл, который откроется у вас из вашего ориджина, то вы как бы попадаете уже внутрь своего ориджина и JavaScript-ом каким-то образом туда можете пробраться. И он решил поисследовать, насколько есть ли какие-то ограничения в исполнении JavaScript внутри PDF в текущих браузерах. Потому что есть настройка, да, отключить JavaScript, ему стало интересно, насколько она влияет на отключенный JavaScript в браузере, на исполнение JavaScript внутри PDF-ок. И оказалось, что в Chrome и в Edge, если вы отключаете JavaScript, то JavaScript не работает и в PDF, а в Firefox почему-то глобальная настройка JavaScript Enabled не влияет на то, что происходит в PDF-вьювере. То есть все равно... Даже с выключенным JavaScript в браузере у вас запускается JavaScript внутри PDF. У ребят есть отдельный флаг PDF.js Enable Scripting, который как раз-таки отключает это. Но это интересная заметка. Я не знаю, Вадим, стоит спрашивать у тебя или нет, но если хочешь...
Я знаю, почему так происходит. Не потому, что это не авторизованный ответ от пиар-службы и все остальное. Дело в том, что есть такой проект, называется PDF.js. Это реализация PDF-ридера на JavaScript. И, собственно, Firefox ее использует. Это, собственно, в репозитории mozilla/pdf.js есть реализация. Так вот, по сути, это приложение, которое загружается в WebView, в Firefox, во вкладке, которая загружает PDF, который вы открыли. И если вы отключаете JavaScript на уровне браузера, это приложение работать не будет. Я думаю, об этом... Это проблема в том, что реализация на JS написана. И отдельная настройка в браузере управляет поведением этого приложения, а не доступностью JavaScript во всем браузере. Было бы хорошо, чтобы это все прокидывалось сквозной настройкой, чтобы во всех вещах, которые ты мог открыть в браузере, JavaScript не работал, и это действительно баг с точки зрения, потому что, насколько я понимаю, первую настройку можно отключить на уровне браузера, есть там где-то настройка в интерфейсе, что отключить JavaScript, а вторую настройку нужно идти отключать во флагах. И было бы хорошо, чтобы пользователь мог отключить JavaScript вообще везде, одной настройкой в интерфейсе, если ему это правда нужно. Он, правда, 90% современного веба не увидит, но это другой вопрос. Если пользователь хочет, он должен иметь эту возможность. Но вот причина, скорее всего, такая, по крайней мере, вот это моя гипотеза.
И вот Эрик как раз-таки и развивает, на самом деле, твое объяснение, потому что кажется, что по этим же причинам, например, в Chromium, он при открытии PDF-ок внутри, WebView, да, по сути, он игнорирует все Content Security Policy заголовки у PDF-ки. То есть, видимо, по той же самой причине, потому что ему нужно открыть его, он использует для этого веб-технологии, и иначе он не сможет его открыть. Но мы здесь попадаем в ловушку, да, потому что у нас получается дырочка такая в наш Origin, для которого мы закрыли все CSP-заголовками, но через PDF-ку, а если это user-generated сайт, то через PDF-ку от юзера, неконтролируемую нами, мы, опять же, можем внедриться в Origin и, соответственно, там делать какие-то вектора атаки. Это очень интересная тема, как будто бы, знаете, мы в JavaScript все максимально стараемся защититься и так далее, но какой-то вот просто левый PDF-файлик, закинутый пользователем, может нам всю эту историю, всю нашу защиту, да, разрушить. Интересно, не делает никаких Эрик выводов здесь, он просто как бы рассказывает о фактах, которые он обнаружил. Что с этим делать? Ну, думать об этом, да, всем нам. Ну, браузерам, да, понятное дело, и нам, когда мы реализовываем сайты, где мы ждем какую-то загрузку. Вот, например, знаете, хотите зааплавиться на какую-нибудь позицию в какой-нибудь большой компании, а они же от вас ждут PDF-ку, да, а вы им туда JavaScript нафигачите и все.
Вот, кстати, в статье не написано, а что там в Safari, Леш, ты не проверял?
А в статье не написано, и правда, Эрику можно написать, сказать, что ж он так не доделал свою работу до конца. Ну, не написано, возможно, он на винде, что я не проверял лично, конечно, нет. Возможно, тоже какие-то есть баги, я что-то не исключаю. Давайте лучше и про другие баги, да, поговорим, потому что тут, кажется, HTML почему-то парсят совершенно не так, как мы ожидаем.
Когда большие фреймворки, типа там React, Vue, Angular и вот Svelte, как вот в этой теме работают с вашей, не знаю, с HTML, ты ожидаешь от них, что они спеку-то читали, понимают, как работает, там, не знаю, HTML, CSS, JavaScript, это все.
Знаешь, тут можно немножко посмеяться, они, возможно, и читали спеку, просто, может быть, не ту версию или не ту спеку.
Возможно. А тут бывает, что не читали, ну или неправильно поняли. Я тоже многие вещи, когда читаю, не все правильно понимаю, хотя вроде бы прочитал. В общем, Рич Харрис завел ишью не так давно, на прошлой неделе, о том, что Svelte неправильно парсит HTML. И он прям начинает с такого, с камин-аут, типа, мол, ребят, я всю жизнь думал, что div, угловая скобочка, div, пробел, слэш, и закрывающая угловая скобочка, то же самое, что div открывающий, div закрывающий. Два тега, открывающий, закрывающий. И он, ну, в принципе, прав, если мы говорим про JSX. И когда мы говорим про HTML, это не так. И когда вы написали div со слэшиком внутри, вы написали открывающий тег div и зачем-то засунули туда какой-то мусор, который браузер проигнорирует. Вот что думает HTML-спека, вот что думают все браузеры. А Rich, собственно, внутри Svelte парсил это как открывающий и закрывающий div.
Ну, знаешь, ты говоришь, типа, он так думал, потому что JSX. А я вот вспоминаю, как я учился HTML. Я пытался, ну, у меня были вот эти CSM-файлики на Windows, которые справочные, и я все пытался понять, а почему? Почему вот здесь я должен поставить слэш, мне пишет этот CSM-файлик, здесь я не должен ставить слэш. В чем между ними, черт побери, разница? Там не было написано про то, что это replaced content, вот это вот все. И я такой, блин, ну ладно, просто запомню. И по факту я вот все эти годы просто запомнил в какой-то момент и живу с этим.
Мне кажется, проблема в том, что браузеры слишком добрые, и все привыкли к тому, что все будет хорошо. Ведь на самом деле стандарт HTML подразумевает, что вы в своем HTML можете делать ошибки. И по большому счету, если вы сделаете вот это странное с дивом, я предположу, что именно такая разметка и сгенерируется, потому что HTML-движочек, парсер, там, как он называется, браузера, пытается сгенерировать из вашей невалидной разметки настоящую валидную. И поэтому отчасти это, наверное, и правда, но только не совсем.
Да, отчасти это будет правда, если это единственный тег на странице. А если там внутри дальше другие теги, в зависимости от них, точнее, другие элементы, в зависимости от того, какие это элементы, вы получите совершенно непредсказуемые результаты. Я как раз вот статейку об этом написал про прыгающие HTML-теги. Почитайте, там много разного веселого. И в этой статье, кстати, я про Svelte говорю хорошо, потому что они, если вы неправильную разметку вводите, где там теги не закрыты, еще что-то такое, они ругаются с ним, на самом деле, в инструментах разработки и как бы помогают вам это сделать. Но там у них была концептуальная проблема.
Ну, короче, проблема-то на самом деле в том, что HTML — это такой форк XML, но очень самостоятельный.
Ты что такие глупости говоришь?
А что нет разве?
SGML. Из SGML вышел HTML, а потом XML.
Да-да, и вкусили они яблоко с дерева, да, и потом все пошло. И появился JSX. Ага, да, знаю эту историю.
Ну, в XML div слэш и вот это вот все, это валидная XML-запись. Все, div закончился.
Да какой XML? Просто в SVG. Ты в SVG пишешь path какой-нибудь с закрывающим слэшиком, это значит, что это вот прям одиночный тег. Любой тег в SVG может быть одиночным. Ну, кроме G, по-моему, это группирующий тег, у которого должен быть открытый и закрытый. Ну, неважно.
Потому что SVG — это как раз-таки надмножество над XML. Там же XMLNS, да, вот да, эта вот да. Штука. Ну, то есть, вот.
Мне кажется, что несмотря на то, что браузеры добрые, вот React в этом плане злой, потому что если какой-нибудь такой трюк проделать в React, то все будет хорошо, и ты увидишь красивый там свой элемент. Однако потом, когда ты попробуешь его на сервере зарендерить, обычно серверный рендеринг не включают в dev-режиме, ты увидишь, что вся твоя страница просто сложилась, или, возможно, элемента нет, или, возможно, вообще ничего не работает. Неожиданные ошибки уже на продакшене, так что закрывайте свои HTML-теги правильно.
Ну, в общем, в чем проблема, кроме того, что Рич Харрис не читал HTML-спеку? Вот я перестану топтаться на этом. Была ошибка, короче, в Svelte. Надо ее править. Сказал Рич, и в этом месте захотелось его обнять и сказать спасибо, чувак. А в отличие от многих людей в отрасли, которые говорят, ну, React так делает, значит, и мы так будем делать. Рич, у него кругозор чуть пошире, чем его любимый инструмент. Он говорит, в спеке так написано, все браузеры так делали сколько десятков лет, так и продолжает это делать именно так, поэтому мы ничего хорошего вот этой своей новинкой в платформу не добавили, только добавили запутанность. И чем меньше таких вещей будет в платформе, тем лучше. К сожалению, существует JSX, к сожалению, существует Prettier, которые вставляют эти одиночные слэшики в одиночные теги и совершенно нам не помогают, потому что одиночные слэшики, напомню, это мусор, который браузер не читает. Это слэшки, которые читаете только вы. В отличие от точек с запятой, которые браузеры читают в вашем JavaScript, эти слэшики считаются ошибкой в HTML. И Рич говорит, что это ошибка, и надо ее исправлять. То есть это, скорее всего, в какой-то мажорной версии Svelte будет исправлено, и, возможно, вам какие-то шаблоны нужно будет переписать, когда вы будете обновляться до какой-то следующей мажорной версии Svelte. И это не выглядит какой-то изменением API, который, не знаю, переездом с CGS на ESM какой-нибудь. Это не таких размеров, масштабов проблема. Это все, мне кажется, код-модами решается, еще чем-то подобным. Но все равно очень хорошо, что еще один фреймворк умеет работать с HTML правильно и людей не смущать. Эта дискуссия довольно-таки длинная, почитайте. Правда, ее уже закрыли, вы не сможете туда написать, потому что слишком много людей пришли и сказали, но я всю жизнь, все свои 5 лет в разработке, думал, что...
Мне кажется, мы стали забывать наши корни с HTML связанные. Может быть, как раз, как бы это такая подготовка медленная разработческого сообщества, и мы, возможно, дозрели до XHTML 2.0 все-таки.
Леш, у тебя тоже какие-то дедовские воспоминания?
Ну а что, смотри, как хочется. Ну, хочется людям.
Да никому ничего не хочется. Людям дали дефолт. Они к нему привыкли. И они считают, что мир выглядит так, как их любимый дефолт, любимый инструмент. В общем, Рич неожиданную вещь для себя открыл. Я предлагаю всем тоже открыть для себя неожиданно, что тот JSX, с которым вы пишете, это не HTML, это отдельный синтаксис. И когда мне говорят, что React сделал все круче и удобнее, я напоминаю, что в React такой примитивный разбор HTML внутри JSX, потому что эту штуку шипит на клиент. И шипить на клиент полноценный разбор по спеке HTML, вот всех этих открывающих-закрывающих тегов, так, чтобы все было вот именно строго по спеке, это будет довольно-таки мясистая и тяжелая библиотека, которая, вот этот вот React DOM, скорее всего, в которой нужно засунуть все эти алгоритмы, регулярно поставлять новые теги и так далее, и так далее. Плюс в React вот эти вот все атрибуты типа HTML-фора и прочее, что там еще есть, класс-неймы, это тоже несовместимо с HTML, поэтому они просто сделали очень простой разбор HTML, который на самом деле HTML не является, является JSX. Именно поэтому React несовместим с HTML, именно поэтому они не говорят, что у нас HTML-шаблоны, а именно поэтому они говорят, у нас JSX, отдельный язык, который напоминает HTML, и если вы сравните JSX, который вы написали, с HTML, который в браузере сгенерировался, вы удивитесь, он выглядит по-другому.
Да, я еще раз заплюсую к этому и скажу, что из-за того, что разборщик JSX в React, разборщик HTML в React такой примитивный, это вот прям серьезно стреляет в ногу, и мне это стреляет в ногу, ну, где-то раз в месяц.
Да сколько у тебя там ног осталось, если раз в месяц стрелять?
Они зарастают.
В этом месте хорошо было бы поговорить про другие фреймворки, сравнить и так далее, но я это оставлю следующим авторам библиотек. Ну или вы читайте мою статейку, где я, собственно, тестирую некоторые вещи, связанные с валидной и невалидной разметкой, как фреймворк это все обрабатывает. Кстати, если у вас есть какой-то другой опыт там, валидной, невалидной разметки и всех этих одиночных тегов фреймворка, которыми вы пользуетесь, потому что, не знаю, там Svelte на клиенте, Svelte на сервере, вот эта вот генерация, там то же самое с Vue, со всем остальным, вернее, SvelteKit, они немножко по-разному все работают, так что я буду рад узнать что-то. Пишите нам на почту или там, если вы нам наш патрон, заходите в чат, расскажите тоже. Ну, а мы двигаем дальше. У нас про песочницу какие-то новости из V8.
В блоге V8 появился очень классный пост от Сэма Легроса, который называется V8 Sandbox. И этот пост, несмотря на то, что там много интересных новостей и всякие идеи про то, как все дальше будет работать, этот пост заставил меня задуматься об очень многих вещах. Ну, если кратко, то есть движок, который выполняет JavaScript, и современные движки, они могут выполнять WebAssembly и JS. Вот с WebAssembly все неплохо, потому что WebAssembly считается изолированной средой по умолчанию. Все WebAssembly штуковины сидят в своей маленькой песочнице и не могут оттуда выбраться. Ну, до тех пор, пока мы не используем там всякие трюки, связанные со спектрами и мелдаунами, но в целом это прям супер-супер-секьюр, очень хорошо. И тут надо понимать, что вся память, которую оперирует WebAssembly, она сидит внутри этой песочницы, все cool. А, к сожалению, это немного не так для обычного JavaScript. И proposal такой. Предлагается посадить джаваскриптовую кучу в свою песочницу, и чтобы она там сидела. Почему это важно? Важно это потому, что большинство уязвимостей, связанных с безопасностью, связанных с тем, что злобный код из этого может выбраться и закараптить вам какие-то куски вашей памяти, куда он не должен иметь доступ. Самый примитивный пример. Вот представим себе, что вы пишете какую-нибудь классную кастомную реализацию массивчика. И внутри этой реализации массивчика у вас есть массив, в нем 5 элементов. И внутри get какого-нибудь метода, get элемента, определенного элемента массива, вы возьмете и уменьшите размер массива значительно. После этого, если этот get реализовывал как кто-то очень злобный и нехороший, он может выбраться из области памяти, где можно работать с этим массивчиком, пойти там куда-нибудь, и, я не знаю, сделать вам rm-rf там, где вы не хотите. Вот, чтобы предотвратить такую неприятную историю, соответственно, есть предложение посадить всю джаваскриптовую кучу внутрь сэндбокса и очень пристально следить за то, чтобы ничего оттуда не выбралось. Это только предложение, там есть огромное количество багов, связанное с тем, что, например, надо очень сильно переделать механику всяких ссылок, причем, ну, в общем, много проблем. Это еще не шипится, но, по крайней мере, это уже как-то начинает подбираться к тейбл-версии.
А мы сейчас говорим про кучу, в смысле, heap, память. Что терминология для меня новая.
Да. Если очень кратко, то вообще ваша программа обычно оперирует с двумя прикольными штуками. Первая называется stack, туда вы складываете всякие функции, указатели. А если вам надо что-то куда-то забросить, вот, вы кладете это в heap. И проблема в том, что stack и heap обычно сидят в одном адресном пространстве, и если, например, stack сильно вырастет, он пойдет в heap, а heap, значит, пойдет в stack. Это на самом деле совсем не так работает, но вообще примитивное представление, можно на это смотреть как на кусок, поделенный на две части. Одна типа сидит слева, другая справа, и они растут навстречу друг другу. В блоге V8, кстати, в некоторых статьях есть очень прикольная шутка о том, что они рисуют там stack и heap, и у них есть кнопка «Перевернуть», типа чтобы куча росла вверх, а stack вниз для тех, у кого это прям очень сильно задевает.
У меня такие прям флешбеки. Я когда-то стоял перед путеводным камнем и такой: «Налево пойдешь, в C будешь с памятью бороться. Направо пойдешь, в JavaScript про память думать не будешь». А нет, оказалось, соврали. Потому что, во-первых, я периодически все-таки думаю про память, когда забываю event listener'ы убрать в правильных местах. А во-вторых, вот тут V8, оказывается, пишет, что нет, мы тут не совсем уже в песочнице, не совсем изолированы. Ну, в общем, я понимаю, что это знания, которые, наверное, среднестатистическому веб-разработчику не то чтобы нужны, и скорее про такое действительно должны думать браузеры. Должны думать движки, как сделать так, чтобы код в системе, которая никак не оперирует с памятью напрямую через операции этого языка, я не могу все-таки прям напрямую в память залезть, как я это могу сделать там в том же самом ассемблере. Мне не нужно про это думать, значит, это должен делать движок. И классно, что они про это думают, но я понимаю, что, кажется, это в том числе очередная веха, когда у нас что-то где-то вот мы зафайн-тюнили по 2.8, знаем, что память вот так вот работает, поэтому мы вот так вот ходим по массиву. И они такие, ну, ребят, мы сейчас это в песочницу все переложим, а там совсем все по-другому начнет работать. Простите, ваш файн-тюнинг не работает. Что еще раз говорит? Вот эти всякие супер-пупер файн-тюнинги, когда вы там уже прям на наносекунды пытаетесь оптимизировать на походы в массивы, они рано или поздно могут сломаться, потому что V8 возьмет и такой, не, ребят, сорян. Вот у нас все-таки безопасность приоритетней.
И это как раз одна из причин, по которой этот пост так сильно мне понравился, потому что там есть где-то там на полях рассуждение о том, а что было бы, если. И одно из утверждений там, что а вот что сделать, чтобы сделать прям вот очень-очень безопасно. Если мы возьмем и перепишем весь V8 на memory safe язык, например, на Rust, будет ли это безопасно? И там рассказывается о том, что нет, это не будет безопасно, потому что безопасность в Rust — это безопасность на уровне компилятора, а вот эта уязвимость, она, как правило, идет от юзерского ввода, и вы, в общем-то, с этим бороться не можете. А дальше они рассказывают вот то, о чем ты, Никита, упомянул, о том, что, ну, окей, может быть, тогда мы можем использовать там специальную магию хардверных установок. Ну, и дальше говорит, нет, вы не можете использовать специальную магию хардверных установок, потому что это тоже не будет работать. И дальше подводятся к замечательной мысли о том, что вообще насколько сложно и насколько небезопасен наш чудесный JavaScript. И что происходит? Вот вы пишете JavaScript, а в браузере, ну, прям в том же Chrome, существует раз, два, три, по-моему, три или четыре компилятора, которые это все дело радостно компилируют. И в процессе компилятора некоторые вещи, которые, например, одни разработчики сделали, чтобы было очень безопасно, компилятор может посмотреть, такой, что-то фигня какая-то, слишком медленно дека, я это выкину. В результате получается, что компилятор может все ваши эти, значит, безопасные штуки просто взять и выбросить. Ну, потому что мы же хотим быстрый, оптимизированный код. И я подумала о том, насколько вообще это челленджево написать что-то, что будет работать устойчиво и безопасно, даже при условии, что это будет какими-то жуткими алгоритмами оптимизироваться. В общем, несмотря на то, что я сейчас больше люблю C++, чем JavaScript, я в очередной раз вспомнила, что JavaScript прекрасен и порадовалась этому. И на этой замечательной ноте, я думаю, мы можем перейти к следующей теме, которая называется, сейчас я попробую это перевести, «Слоистые тоглы». Optional CSS Mixins. Не знаю, в общем, что это такое. Может быть, мне сейчас поможет Никита.
Да я сам, если честно, очень долго разбирался, что это такое. Но это очередное, как это, издевательство, но полезное над CSS от Ромы Комарова. Не помню, обсуждали мы или не обсуждали, но когда-то Рома придумал как-то космические тоглы, хотя это Space, это все-таки пробел, но я их называю космические тоглы в CSS. Есть такая техника, она немножко жуткая, но она действительно позволяет вам работать интересно с CSS как с языком программирования в какой-то мере. Суть в том, что если вы задаете какую-то переменную, давайте так, попытаемся представить в голове вот этот жуткий код, у вас, допустим, есть, не знаю, какая-то переменная, которая отвечает за стилизацию. Назовем ее там BG, dash-dash-BG, да? И вы хотите задать у себя в коде, что если там, не знаю, BG success для какого-нибудь, не знаю, сообщения о чем-нибудь классном, то оно пускай там будет зелененько. А для BG, там, не знаю, warning, оно там пускай будет желтенько. Ну, в общем, идея понятна. Вся эта магия работает на том, что в CSS есть инвалидные значения для CSS variables, ну, то есть когда вы передаете что-то, что в спецификации прям прописано, что это invalid, это специальное такое вот значение. То есть оно не пробел, это не пустое значение, это именно invalid. Для некоторых вещей это прям прописано в спеке. Если вы саму переменную ссылаете на ее же, это invalid. Если вы циклически делаете то же самое, то есть у вас переменная А ссылается на переменную Б, а переменная Б ссылается на переменную А, это то же самое, это тоже в спеке прописано, это тоже invalid значение. Ну и, в общем, Ром это эксплуатирует. Он это нещадно эксплуатирует. И тут, конечно, лучше в код посмотреть, чтобы понять, как это работает, но суть механики в том, что, вот как я говорил, вы делаете dash-dash BG, и в него ссылаетесь на переменную BG default. Дальше в BG default вы ссылаетесь на переменную bg запятая, ничего. Ничего — это тоже валидное значение CSS. И это fallback для переменной. То есть что здесь происходит? Когда у вас ничего не задано в переменную level, в переменную BG, я просто подсматриваю статью, у него там level, а я хочу это, BG. Когда вы подсматриваете в переменную BG, она пока что ссылается на саму себя. И поэтому у нее значение invalid. Но в переменной, которая ссылается на BG, она видит invalid и включает fallback. А это пустое значение, которое валидное. За счет этого в любой момент, когда вы зададите, вы можете вот это после запятой указать значение, которое вы хотите, вы считаете, что оно валидное. И то есть в момент, когда вы зададите что-то, что станет ссылаться само на себя, я уже вижу, тут все ведущие такие, что происходит? Это читать надо. Это вот, да, а я это еще пытаюсь голосом объяснить. Когда вы делаете вот это invalid, начинают срабатывать фоллбеки. И вот эта цепочка фоллбеков приводит к странному такому поведению. Ну, оно не интуитивное вообще ни разу. Но вы реально можете задать dash-dash bg, двоеточие, dash-dash bg success через var. И у вас просто начинает все перекрашиваться в этот самый success. Для одного свойства, на самом деле, смысла в этом особо как-то и нету. Я все-таки CSS переменными и классами оперировал, но с точки зрения того, чтобы понимать, что CSS так может, почему бы и нет. И Рома это делал в прошлом году для того, чтобы поисследовать аналоги style queries. То есть у него была задача, а можно ли сейчас при помощи CSS реализовать что-то типа вот этих style queries, про которые мы говорили, часть container query, где вы можете запросить значение какой-то переменной. То есть, по факту, это if, написанный на CSS. И он смог. Так вот, вышло, но продолжение вот этого всего. А теперь представьте, что вот эту всю марахайку, я знаю, что Вадиму нравится слово марахайка, вы еще заворачиваете в add layer. И вместо того, чтобы писать ничего, вы пишете, как fallback для CSS-переменной, revert layer. Напомню, у нас в CSS появились, и уже во всех браузерах они реализованы, слои от layer, и вы по факту можете создать слой с миксинами, собственно, Рома и называет это, миксины, сделанные на слоях, где, когда вы просто указываете вот огромное количество вот этих значений и пишете как fallback revert layer, у вас по факту ничего не происходит. То есть вы пишете много кода, которые зачем-то выполняются и определяют что-то, но ничего не происходит. И в тот момент, когда вы передадите какую-то переменную, нужную вот в каком-то миксине, вы можете это, кстати, тоже в отдельный слой положить. И как только она применится, вся вот эта вот магия, она раскроется.
В этом меня пугает только слово «магия». И мне интересно, при обновлении CSS-спецификации или там новых версий браузера, если это кто-то решил построить на этом свою дизайн-систему, например, или что-нибудь такое, насколько велика вероятность того, что все сломается?
На самом деле очень низкая. Начнем с того, что, в принципе, то, что пишет Рома, тащить в продакшн, он сам периодически пишет в своих статьях, типа, одумайтесь, я вообще-то экспериментатор. Типа, оно вам не надо. И даже он говорит, что слои, они, возможно, сейчас вам только ради этого затаскивать вообще нет смысла. Но что точно это будет работать, он же опирается здесь на поведение, описанное в спецификации. А спецификацию для обратной совместимости ее менять-то не будут. То есть раз уже сейчас так сделано, и это подтверждено тестами, веб-платформ-тестами, то есть действительно invalid значение — это прописанная спецификация значения. Действительно пустой символ, ну, в смысле отсутствие символов, это тоже валидное значение CSS-переменной. То есть это все основано на поведении спеки. И браузер реализует здесь все правильно. Просто, ну, вот так придумали спеку, что это можно эксплуатировать для таких странных вещей. И со слоями та же история. То есть слои, он точно так же прошелся по спеке. Он даже ссылается на куски спецификации, такой, ага. Знаете, как вот эти юристы, которые такие находят какие-то бреши в законодательстве, вот это я буду использовать. Вот мне кажется, Рома, это такой CSS-юрист, который такой, ага. Короче, обалденно. Я, короче, точно советую всем почитать две статьи, у него он, вот, собственно, в статье, которую мы приложим в шоу-ноутах, он ссылается на свою предыдущую статью с вот этими циклическими зависимостями, космические тоглы, как я их называю. Там точно... Я потратил час, чтобы разобраться, как эта штука работает, хотя я вроде считаю себя достаточно неплохим верстальщиком, но, блин, это сложно.
А я вам рекомендую прочитать еще третью статью. Егор Клосс написал сборник похожих решений. Одно из них, вот, которое Рома предлагает, собственно, он назвал его не тоглами, а еще чем-то. Он просто сказал, это миксины. И в частности, можно использовать вот эту вот технологию, которую предложил Ром, для того, чтобы делать своего рода миксинг, то есть какой-то набор свойств подключать куда-то с помощью одной переменной. То, что мы могли делать в SAS-е. И, в общем, там есть один вариант на контейнер query, один вариант на style queries и, собственно, один вариант на каскадных слоях. И, к сожалению, я видел, люди в Мастодоне пишут: я уже хочу это использовать в продакшене, дайте мне прямо сейчас, прямо сейчас. Хочется ворваться в каждую такую дискуссию и закричать: остановитесь, безумцы, что вы творите? Вы же погибнете.
Ну, ты же сам говоришь, что фронтендеры вечно пытаются все, что видят, сразу в рот тащить. Ну вот, почему нет?
Надо кричать, знаешь что, Вадим, я же вас всех не спасу.
Не-не-нет, надо Роме при заходе на его сайт выдавать плашку. Я обязуюсь не использовать это в продакшене. И только тогда вам разрешат читать эту статью.
Ну, погоди, у него есть классные статьи, которые надо тащить в продакшн. Не, подожди, он реально иногда расследует какие-то задачи, которые очень популярны во фронтенде, но обычно их решают при помощи JavaScript. И он пытается придумать решение, где это сделается CSS, жутким CSS, к сожалению. То есть поддерживать это решение будет тяжело, потому что оно использует какие-то невероятные хаки. Но оно работает, оно еще и доступно, он про это тоже постоянно думает. И в целом перформант, то есть оно не сильно подвисает браузер. Да? Короче, лучше, чем JavaScript. Просто разобраться сложно, как оно работает. В JavaScript сильно проще. Там обычно две строчки JavaScript заменяются 50 строчками CSS. Но оно работает.
Не, я понимаю. И на самом деле исследовать глубины CSS вот так вот, находить узкие места, когда что-то работает, что-то не работает. И просто люди, которые пытаются разобраться в том, как CSS работает, могут читать статьи Ромы, и он сам разбирается очень здорово. Тут вопросов нет. Просто не думайте, что это CSS-миксины нативные, потому что вся вот эта вот штука, насколько я понимаю, она все-таки вдохновлена, работает CSS Working Group над созданием, собственно, нативных миксинов. И об этом мы как-то говорили несколько эпизодов назад, и работа продолжается, и будет спека, и будет что-то такое. CSS Working Group как бы договорились, что над этим работать дальше. Вроде бы была какая-то идея, они ее взяли, и вот, собственно, в процессе надо найти ссылку на черновик спеки, вам его показать. То, что про те эксперименты, о которых мы говорим сейчас, вы не поверите, они эксперименты. Так что держите себя в руках, и если вы хотите разобраться в CSS, читайте, безусловно, но не нужно совать все в рот. У вас для этого есть SAS, который более адекватно предлагает вам все эти миксины или любые другие системы, которые вы используете, там, CSS, NGS или что сейчас модно во дворе.
Я, кстати, все чаще вижу, как слои используют немножко не по назначению, и даже видел в Мастодоне тут, да, я запомню когда-нибудь, тут от как раз от Мириам Сюзан, про то, что, кажется, вот at layers люди пытаются запихнуть все новые спеки туда. А давайте мы это сделаем частью at layers. А давайте это будет слой вот такой-то и такой-то. Потому что раньше, видимо, вот нельзя было, у нас был один слой, и мы такие: ну ладно, будем придумывать тут что-нибудь, импортанты, вот это вот все расставим, все, придумали. А тут внезапно, знаете, вот это понеслись идеи, как можно вообще просто спокойно взять и кучу идей вот на слои разбить, а мы теперь управляем, когда оно приходит. Я не удивлен, что Рома придумал при помощи слоев отдельные слои для миксинов. Ну, типа, просто в правильное место его вставляем, и оно работает. Оно влияет на каскад так, как должны, по идее, влиять миксины. То есть с точки зрения, как это, proof of concept, все сделано правильно по той же спеке, про которой на самом деле миксины сейчас и придумываются. Это, кстати, говорит о том, что, кажется, со слоями можно будет полифилы вот такие жуткие делать в CSS все-таки.
Может, не надо?
Но оно вас съест.
Дядя, не надо.
В инструменте, который используем мы, он называется Vanilla Extract CSS. Там тоже есть нативная поддержка слоев, и у них идея в том, что надо закидывать на слои фреймворки, слои с фреймворками, ага, да, и ресеты. Вот. Так что как только оно есть, его сразу тащат в новые модные технологии, это да.
Ну, оно классно работает, поэтому почему бы нет. Я как раз сейчас собираю материалы для доклада про слои, так что посмотрим. Вот эту статью я точно записал.
Не забудь, пожалуйста, поставить первым слайдом, ребят, пользователю, у которых нет поддержки слоев, увидит белую страницу с черными буквами.
Нет, кстати, не увидит. Ты не прав. Там есть нюансики.
Черные будет страницы, ведь Dark Mode же включили, понимаешь?
Не, ну ладно, они увидят все то, что вне слоев. А там все-таки много чего есть. Ну, давайте, мы давно не слушали, что там в Фигме-то меняется. Они вроде как периодически новости выпускают.
Не то, чтобы там что-то сильно меняется, потому что через всего 2 месяца будет конфиг, и, видимо, все очень сильно копят какие-то наработки туда. Потому что, помните, осенью каждую неделю какая-то команда из Фигмы постила что-то новенькое, и как-то вот оно все сошло на нет, теперь они ничего так не постят. Либо эксперимент как-то не оправдал вообще своих ожиданий, либо они правда готовятся к конфигу, и на конфиге будет что-то прям большое. Но пока что они все еще развлекаются и постят всякие прикольные штуки, чисто чтобы развлечь людей. В прошлый раз они выкладывали новую 404-ю страницу, где можно прям шейпики потрогать, порисовать что-то свое. А в этот раз они вспомнили про Flippy Bird или Flippy Figma. В общем, они сделали что-то типа маскота Фигмы из логотипа их. И можно теперь вот запустить такой плагинчик внутри Фигмы или виджет и поиграть в Flappy Bird, если вы помните такое. Только теперь там не птичка, а логотипчик Фигмы с крылышками и глазками.
Я прям представляю, прихожу на работу, смотрю, все дизайнеры очень внимательно смотрят свои компьютеры и не отвлекаются. Что это вы делаете? Там, ребята, мы играем в Flappy Bird.
Не, ну мне, кстати, кажется, что с учетом того, как иногда Фигма очень долго грузится, то вместо лоудера вот эту игру, почему бы и нет? Потому что, ну, у нас периодически огромнейшие файлы, которые там реально 5 минут ждешь, пока...
Правильно, Никит, понимаю, ты предлагаешь, чтобы она еще дольше грузилась, да?
Да, так а что там, минуты больше, минуты... Я как раз успею рекорд поставить за это время.
Вот жалко, что в Фигме нет процесса компиляции, вот как в обычных языках программирования, да? Просто если был, ты такой врубаешь эту игру, и пока оно компилируется, ты такой, типа, фигачишь там эти уровни, и нормально.
К сожалению, нельзя поставить этот Flappy Bird во время загрузки, потому что это виджет, он работает внутри фигджема. И в фигджеме можно делать виджеты свои, прям публиковать, написать код свой, какую-нибудь там интеграцию с GitHub'ом, GitLab'ом, чем угодно вы хотите, с Notion'ом тоже можно. А можно запустить игру, и люди периодически это делают, но это проходит тихо, а в этот раз вот решили Фигму прям подсветить, что с их логотипчиком сделали игрушечку.
Подожди, самый важный вопрос. А Doom уже в этот виджет засовывали?
Пока нет.
Да елки-палки, уже...
А ты его еще не прошел, что ли?
Ну, я жду, когда я его смогу пройти, не знаю, на часах, причем механических, потому что их же везде этот Doom пихают. Вот, еще в виджете нету, я считаю, это упущение.
Да, до Фигмы не дошли. Ну, блин, слишком большой экранчик все-таки, там уже... В чем прикол? Там JavaScript просто работает. А еще был прикол к 1 апреля, к Дню дурака. А сейчас его уже нету, но так как я вас давно не видела, я вам расскажу.
А я видел, я успел. Я открываю Фигму, я уж помню, что я там делал. То ли обложки какие-то, то ли... А, я рисовал табличку для звонка своего, но неважно.
И удивился, что у тебя можно теперь курсорчик выбирать.
Да, я думаю, что происходит. А я из-за того, что я читаю людей, у которых нет чувства юмора или у которых нормальное чувство юмора, я 1 апреля вообще ничего не видел. И это единственное, на что я попался, это именно вот интерфейс Фигмы.
Да, и это было довольно прикольно, потому что сначала никто ничего не заметил. Фигма, естественно, ну, про пасхалки не принято говорить прям на всех, писать твит, что, ребят, смотрите, у нас пасхалка появилась. А поэтому как-то это все тихо прошло, а через 2-3 дня люди начали постить картинки со своими курсорами и говорить, типа, смотрите, у меня мемный котик вместо курсора прыгает по Фигме, по макетам. Как прикольно. И, в общем, оно как-то раскрутилось только вот где-то к концу первой недели, и Фигма сказала, что они 11, собственно, апреля сворачивают этот прикол, затянувшийся. И 11 дней мы ходили с новыми курсорами. Там можно было выбрать что-то ретро, либо всякие мемные штуки, типа мемного кота, который «а?» или мемной собаки. В общем, вот так вот Фигма развлекается. А вообще, хорошая новость, хорошая штука, которую они сейчас начали делать, это серия вебинаров. Пока что будет только один, но на самом деле они говорили о том, что это будет какая-то серия, где они хотят, собственно, работать с разными людьми, общаться, обсуждать всякие новые штуки. Будет называться это фреймворк, и там они будут обсуждать, как делать дизайн-системы, обмениваться опытом, как это делают другие команды, как это делает Фигма, и какие новые штуки они придумали для того, чтобы сделать это еще более круто. И позиционируют это они как вебинар для всех, кто занимается дизайн-системами. То есть это не только дизайнеры, но и менеджеры, разработчики, и все, кто крутится вокруг этого, потому что там, например, 16 апреля, это, наверное, будет завтра или сегодня, когда мы будем публиковать этот выпуск.
Вторник будет.
Вторник. Вторник вечером, 19 по Москве, будет этот вебинар. Нужно только зарегистрироваться обязательно, он бесплатный, просто там ссылку должны будут прислать, что вы зарегистрировались. И там одна из тем как раз заявлена тоже про интеграцию с кодом. Так что будет интересно не только дизайнерам, но и разработчикам.
С вами был 418-й выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие, адептка древних технологий Полина Гуртовая.
Сам по себе Вадим Макеев.
Доброжелюбный бородач Никита Дубко.
Дизайнер на CSS Юлия Мяцен.
И не только менеджер Алексей Симоненко.
Слушайте нас в любом приложении для подкастов или на ваших любимых платформах. Не забывайте ставить оценки и писать отзывы. Это помогает нам продолжать. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Patreon или Boosty. Ждем ваших вопросов на podcastwebstandards.ru. Мы обязательно ответим на самые интересные. Услышимся на следующей неделе. Пока.
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 Пока.